Так, продолжаем текст Шива Стотравали.
Гимн 5. Господство сил. Неси меня в свое жилище, о Господь. Я тот, кто посредством прикосновения гуру стал привязан к наслаждению прикосновения твоих лотосных стоп. Волосы на моей голове сверкают цветом пыльцы твоих лотосных стоп. Когда я начну танцевать танец вечно стремительного наслаждения. О Господь, ты мой единственный владыка. Я постоянно прошу, чтобы я скорее стал бы немым и существовал внутри тебя, чем стал бы мудрым каким-либо иным путем. О Господь, океан нектара, о светящийся трехокий, о ласковый, даже с ужасными глазами. Позволь мне плакать и танцевать, восклицая все это с радостью.
Перед Богом душа должна продемонстрировать полную самоотдачу, полное смирение. В Боге нет ни одного человеческого представления, ни одной фиксированной идеи, ни одного образа, ни одной формы, ни одного имени, ни одной личности, ни одного человеческого действия, ничего того, что связывает нас, как наша карма или судьба. Мы не сможем пронести в измерение Бога ничего своего эгоистичного. Невозможно. Мы даже не сможем попасть в Бога по своей воле. Мы можем добраться на своей воле до ворот, до преддверия Бога. Но вот попасть дальше по своей воле проблематично, потому что там действует другая воля уже, несоизмеримая с нашим. И Богу можно только предаться, отдаться и осознавать. И вот такой дух смирения – это то, что позволяет попасть в Бога. И напротив, дух несмирения, он всегда заставляет нас промахиваться. Со световой скоростью мы словно комета медитации, созерцания высокого уровня, летим в измерении Бога. Но стоит зародиться небольшому эгоистичному состоянию, и мы мимо цели, сразу мимо. Кто-то может сказать, как можно промахнуться мимо Бога, если он везде? Так. Абсурдно. Но можно. Ведь именно этим и занимаются миллиарды душ во Вселенной, сансары. Они все время промахиваются мимо Бога. Он как бы везде, но освобождение приходит в результате соединения с его сияющей, благодатной, световой частью, а не в результате соединения с его прокрити. У Бога есть разные энергии. Бахиранга Шакти – внешняя энергия. Антаранга Шакти – его внутренняя энергия. А Джива – душа – есть Татасха Шакти – пограничная энергия. И она может принять из своего среднего, пограничного состояния и соединиться и с Атма-шакти, и с Бахиранга-шакти. В этом ее свобода выбора, свобода воли. Хочешь – соединяйся с прокрити материальной энергией. Хочешь – с божественной энергией, с Антаранга-шакти, с внутренней энергией. И то энергии Бога, и то божественно. Но мудрость вивека души заключается в том, чтобы понять, с какой энергией соединяться, а с какой не соединяться. Бахиранга шакти – это то, с чем мы сейчас соединились, материальная энергия. Антаранга шакти – это то, с чем мы хотим соединиться, стремимся, чтобы освободиться. Это одно, с точки зрения адвайты, это не разные вещи, это все одно. Но как бы для нас это имеет значение. Мы должны иметь в голове воззрение, что это все одно, но в относительно мы должны четко знать, куда мы идем. Потому что с точки зрения адвайты, земля, камни, песок, там, бензин, суп, компот, 90-градусный спирт, соляная кислота – это все одно, растительное масло, все одно ведь так. Но почему-то мы в относительном мире не четко знаем, что у нас на просад. Повар четко знает. А если он не знает, ему расскажет Маханд. И старший повар, или управляющий. И наше тело четко знает, что ему надо, несмотря на то, что все это одно. Это и есть разница воззрения и поведения. И вот мы стремимся постичь антаранга шакти, внутреннюю энергию Бога. В этом наше предназначение. Постигнув внутреннюю энергию Бога, подобную бесформенному свету, подобному чистому пространству сознания, мы освободимся от влияния на нас внешней энергии Бога, бахиранга шакти. Бахиранга шакти приносит нам много проблем, много страданий, много ограничений. Она вынуждает нас реинкарнироваться, крутиться, как белка в колесе сансары. Бахиранга шакти – это то, что нам хорошо известно. Внешняя ограничивающая энергия Бога, которая проявляется как кончуки, пять кончук, пять оболочек. И вот воссоединиться с этой энергией Бога можно, когда мы полностью в смирении пребываем, полностью в самоотдаче, когда мы отреклись от внешней энергии Бога. И что такое внешняя энергия Бога? Это пять элементов внешние. Но это также и собственное тело, состоящее из пяти элементов. Но кроме тела, это также и пять оболочек, включая наш ум, волю, эго, антахкару, внутренний инструмент. И от всего этого предстоит отречься. И понять, как правильно отречься, и как избегать неправильного отречения. Понять, что мы являемся пользователями тела и оболочек как своего девайса, как своего гаджета, как своего инструмента. Отделить себя. Жизнь в таком отречении – это и есть жизнь садху. Отречение означает, не цепляясь ни за что, устремиться к Богу. Вырабатывать себе такое намерение.
С глазами, закрытыми прикосновением твоих лотосных стоп, пусть я радуюсь, шатаясь от вина твоей преданности. Пусть я обитаю в лощине горы твоего сознания, где покоится непрерывающееся состояние твоего возвышенного блаженства. Пусть я живу в том святилище, о Господь, где, принимая множество форм, ты пребываешь с Деви от дворца до городских ворот. О Господь, пусть лучи твоего великолепия сияют постоянно, пока лотос моего сердца полностью не откроется тебе. Даруй, о Господь, то, что я припадал бы к твоим стопам всегда и находил там такое наслаждение, что даже мой ум становился бы опьяненным и растворялся в блаженстве.
Искусство нидхьясаны, преданности, самоотдачи – припадать к стопам Бога всегда. Надо понять, где его стопы и как к ним именно припадать правильно. Когда мы припадаем к стопам Бога всегда, мы всегда пребываем в блаженстве. Счастье, блаженство, радость – это природа Бога. Природа Бога – это счастье. И когда мы припадаем к стопам Бога, мы тоже напитываемся этим счастьем, как опилки напитываются магнетизмом магнита. Это естественно. Если мы пребываем не в счастье, это означает, стопы Бога от нас далеко. Просто они далеко, мы не знаем, как их найти, как к ним припасть. И надо вновь и вновь изучать шастры, упадеши, наставления и практиковать. Припадание к стопам Бога делает нас счастливыми, потому что бытие в своей основе счастливо, оно не несчастно, оно не страдательно. Это нам сансара, этот материальный мир, жизнь внушила, как бы, что жизнь непростая штука, в ней надо бороться за выживание, там, двигая других локтями. Для освобождения тоже надо практиковать, сцепив зубы. В общем, как бы жизнь нас всех научила, что здесь не все так просто, да. И много проблем здесь. И тот, кто имеет радужные такие представления, он сталкивается с жесткой реальностью и понимает, что это не так. Когда в юности я служил, был такой человек, командир, и он любил молодым офицерам, лейтенантам говорить так, с пренебрежением: «Лейтенант, снимите розовые очки». Мы все должны снять розовые очки. Вот такая, так нам говорит сансара. Вот эти розовые очки невидения, когда мы, например, не осознаем старость, болезни, страдания, смерть, ограничения кармы. И душа в юности, она, конечно, имеет эти розовые очки, просто она не осознает, куда она попала, что это за мир. И у нее много таких радужных планов, несбыточных надежд, ожиданий. Но проходит время, и жестокая, неумолимая карма, время крушит эти надежды там булавой просто вот. В пыль, в прах. Там, вот. Даже у успешных, не говоря о неуспешных там. Вот так нас приучили. Нас приучили, что такой мир, да. И мы свыклись, мы поверили в это. Но учение Адвайты, учение шиваизма ситхов говорит, что на самом деле истинный мир не таков. Истинный мир – это счастье. Его природа – счастье. В основе мироздания лежит счастье. И это наша законная природа также, несмотря на вот этот мир сансары, что вот этот мир сансары – это только задворки мира, только часть мира. Как ученые даже говорят, 4% – это материальный мир, физическая материальная энергия, 28% – это темная материя, а еще там, по-моему, сколько – 76% – это темная энергия. Кто видел темную материю, темную энергию? Ну вот так сейчас ученые говорят, что большая часть Вселенной невидима. Тот материальный мир, который мы видим, это 4%. Похожее дело обстоит и с сансарой. Вот этот материальный мир сансары – это только какие-то проценты. Основа мироздания – это счастье. Хотим мы это, не хотим, верим в это, не верим. От этого ничего не зависит. Так устроен мир. Основа мироздания – это счастье. Сущность Шивы – это счастье, это блаженство. И как только мы начинаем подбираться к божественному источнику, мы начинаем чувствовать это счастье. Это верный признак, что мы на правильном пути, что мы нашли стопы Бога. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы мельком. Наше счастье нарастает. Счастье – это многоплановое понятие. Счастье – это и самодостаточность, и целостность, и гармония в уме, и чистая татва, и любовь и сострадание, и покой ума, и ясность, и мудрость, и вот и свобода. И вот это счастье, вот эти качества начинают нас тоже нарастать.
Посредством огромной радости или сильного страдания со стены или в глиняном кувшине, из внешних объектов или изнутри, открой мне себя, о Господь. Нектар прикосновения твоих лотосных стоп так свеж. Пусть он всегда течет через меня, внутри и снаружи. Погружение в амброзию озера прикосновения твоих стоп всегда для меня наслаждение превыше всех наслаждений.
Божественный источник имеет две стороны. Одна сторона – это сознание, вторая – это всегда энергия. И что это за энергия? Это энергия счастья, энергия блаженства. Когда мы соприкасаемся с источником этой энергия начинает постепенно нас напитывать. Она настолько тонкая, настолько неуловимая, настолько нежная, что часто мы думаем, где эта энергия, как мне напитаться ее, как быть счастливым. Постепенно, по мере воспитания Вивеки и тонкого осознавания, мы начинаем чувствовать Бога и как сознание, и как энергию. Тогда постепенно божественный Шактипат, божественная энергия начинают в нас проникать, и мы чувствуем, да, я могу быть самодостаточным, я могу быть счастливым, ничего не делая, живя в мауне и в молчании, не ставя планов, целей, амбиций, будучи нищим, фактически монах кто такой он? В материальном плане, ни кола, ни двора, да? Не имея много потребностей, живя абсолютно скромной жизнью, не притязая ни на что в плане эгоизма, то есть фактически не получая никаких благ в этом мире, никаких особенных удовольствий, кроме еды, жилья небольшого и одежды, все. Но я могу быть счастливым. Я могу быть абсолютно счастливым, даже имея минимум всего этого и не притязая от материального мира получать больше, живя абсолютно скромно и в материальном плане, и в личностном плане. Я могу быть счастливым. За счет чего? Потому что я получаю благодать этой энергии, и эта энергия меня питает. Это признаки освобождения. Если вы становитесь все более счастливыми, получая тонкую духовную силу, благодать и энергию, и не особо уповая на внешний материальный мир, признаки того, что постепенно вы освобождаетесь.
Прими ложное удовольствие и остальные ограничения, что я предлагаю тебе, о Господь. Превратив их в бессмертный нектар, насладись ими вместе с преданными. Удовлетворенный своим поеданием всего мира, садись удобно, затем одари нас, твоих преданных, своими благословениями и своим блаженным взглядом.
Божественная благодать растворяет наши ложные представления. Такие ложные представления обычно называют марами. И есть три основных мары, которые растворяют нисхождение божественной благодати в результате созерцания и самоотдачи. Первая называется внешней мара ложных взглядов на «я». Вот когда мы ложно смотрим на свое «я» и осознаем его как эго, но не воспринимаем его как всепроникающее сознание, то вот этот мара, он затемняет неведение в отношении нашей природы «я» как Шивы, как Абсолюта. И тогда мы видим внешний мир, внешнюю природу «я» как природу пяти элементов. Мы не видим себя как природу тел, пробужденных тел и просветленных мудростей изначального состояния. А мы видим внешний мир как землю, воду, огонь, ветер, пространство. И вот все внешние элементы – это наши внутренние элементы, внутренние таттвы. Все внешнее проявление – это наши внутренние. Но из-за вот этого мары, ложных взглядов на себя, мы отделяем себя от них, и мы видим внешнюю землю как землю, воду как воду и так далее. Мы видим белую красную бинду как солнце и луну. Мы видим внешние звезды, мы видим всю внешнюю Вселенную как что-то отдельное от нас и что-то материальное, а это не так. Это проявление наших собственных энергий, но мы не узнаем. Поскольку мы их не узнаем, внешний мир нам кажется внешним. Итак, это первое, это внешний рудра ложных взглядов на «я». И какое средство для очищения? В тантре считается, чтобы очистить этого внешнего мару, надо устойчиво Очищать внешние проявления, практикуя чистое видение, видя их как чистые земли, чистые мандалы божеств, чистые поля пробужденных. Когда мы, например, практикуем санкальпу «чистое видение» в отношении внешнего мира и рассматриваем внешние пять элементов как чистую землю своего Иштадеваты, то такое нечистое видение постепенно очищается, и вот этот внешний мара ложных взглядов тоже растворяется. Это если мы говорим о пути метода. Но на пути благодати вот этот внешний мара растворяется самой благодатью. Если мы пребываем в созерцании и самоотдаче, сама благодать это устраняет. Вот это высший путь Анутара-тантры. Есть другой мара. Этот мара называется внутренний мара. Овеществление взглядов на «я». То есть это цепляние за собственное тело, за жилье, за окружение, за свои качества внешние. Это еще называется дехавасана, дехатмабудхи. И вот средство здесь очистить этого мару, созерцать божеств Иштадевату и созерцать небесные обители. Поэтому рекомендуется всегда святыми читать мантру с визуализацией, созерцанием Иштадеваты и небесных обителей. До тех пор, пока мантра Бхавы, мантра Чайтанья не будет раскрыта, чтобы очистить внутреннего мару овеществленных материальных взглядов на свое «я». Наконец, есть тайный мара. Тайный мара – это овеществление взгляда на собственное «я», как навсегда и везде цельное «я-сознание», как эго. Что это за внутренний, что это за тайный мара? Тайный мара – это когда у нас есть тонкое цепляние за поток своего сознания. И это тонкое цепляние связано с причинным телом, поэтому оно называется тайный мара. Трудно его растворить. И многие останавливаются на уровне этого тайного мара. Это не значит, что это какой-то великий демон. Скорее, это значит, как какое-то препятствие, трудноустранимое препятствие, которое... Есть наше собственное цепляние. Вот так. И в тантре средством устранения этого тайного мары это неуклонное поддержание божественной гордости, величия божества. Кто знает, как переводится божественная гордость, величие божества? Да, дивья бхава. Просто иногда бхава, иногда дивья бхава. Это третья глава, по-моему, Рудра-Ямала-тантры, кто хочет поподробнее. И там говорится так, что любой ритуал, любая пранаяма, любая йога, любая мантра будут бесплодны, если нет пхавы. Если они делаются с пхавой, то, напротив, все будет приносить пользу. Через поддержание гордости божества, величия божества, дивья пхавы, растворяется тайный мара. Но на пути самоотдачи дивья бхава не пестуется специально, она исходит от божественного источника благодаря преданности. Вот так. И иногда мы сами ее взращиваем, но если мы не отдаемся, если мы только создаем собственные усилия в поддержании дивья бхавы без самоотдачи, это может стать заблуждающейся практикой, потому что выдумать дивья бхаву невозможно. И даже санкальпа не может создать дивья бхаву. Мы можем как-то вот на пысь стать таким, надуться как-то. Мы можем ее выдумать, измыслить, сфабриковать. И нам может показаться, что это истинная дивья бхава. Мы можем ее измыслить. Но это будет измышленная как бы копия дивья бхавы, но не она сама. Но истинную дивья бхаву не может создать никакой ум. Истинная дивья бхава не сходит. Это водопад нектара из божественного источника. Поэтому правильный принцип практики таков. Наша санкальпа, божественная гордость – это только начало, которое инициирует нисхождение божественной милости, а истинное божественное величие не сходит от Всевышнего Источника, оно не создается. Таковы эти три тайных три мары и три способа их устранения. И вот когда мы читаем мантру с визуализацией, это называется дхьяном, И в правильном состоянии дивья бхава, тогда мантра становится настоящей благодатью. Именно поэтому в Чандраджнанагаме говорится, что неисчислимая польза, если мантра читается в присутствии Шивы. Это способ, как зародить присутствие Шивы, как найти лотосные стопы Бога. Когда же наше созерцание достигло глубины так, что дивья бхава может пробуждаться, нисходить без мантры, без визуализации, это означает, мы стали по-настоящему практиком лая-йоги, анутара-тантры. И нисходящая благодать Бога не нуждается больше в определенных методах, она становится сахаджа, естественной.
С закрытыми глазами, наслаждаясь чудом внутренней преданности, пусть я поклоняюсь даже травинкам таким образом. Поклонение Шиве, моему собственному сознанию. Увидев мир, как состоящий из твоей природы, и реализовав наслаждение твоей недвойственной формы, все же пусть я никогда не расстанусь с наслаждением духопреданности. О Господь, поскольку Ты и только Ты не имеешь желания, которое невыполнимо, значит, осуществление Твоей недвойственности есть более чем достаточное. Пусть я достигну того состояния, где человек смеется, танцует, искореняет страсть и ненависть и остальные подобные вещи, и где он пьет сладкий нектар преданности.
Созерцание всегда должно идти рука об руку с преданностью, с самоотдачей. Когда благодаря преданности душа соприкасается с пятью высшими таттвами Шивы, с божественным источником, изливается шактипатха, и душа танцует, поет в блаженстве и радости. Она выходит из своих привычных окаменелостей кармы. Отложившиеся окаменелости кармы, пребывающие с безначального прошлого, они начинают таять, начинают разрушаться. И если было состояние нейтральное, или противостояние, или угнетенности, неудовлетворенности или лени, тамаса, или какое-то обычное еще мирское состояние, или влечение к мирским желаниям, или эгоизма, или гордости, любое какое-то такое приниженное состояние, не дивья бхава, а пашу бхава, то прикосновение света божественной милости меняет все. Сначала, когда дивья бхава нисходит на пашубхаву, что происходит? Дивья-бхава плюс пашубхава. Да, а что это за раджасическая бхава? Как называется? Да. Когда они смешиваются, рождается в нас вира, герой. Чувствую шактипат Бога, сильную веру и решимость, но клеш тоже много, и эго много. Но есть заряд практики. И могу другим даже дать такой даршан. Вира бхава означает «есть сила», но она смешана с клешами. Но некоторые клеши можно усмирить, а некоторые сделать мудростями. Затем, когда клеши изживаются в вира бхаве, преображаются, вира бхава плавно перетекает в дивья бхаву. Дивья бхава полна благодати, и в ней меняется мироощущение, нарастают из обыденных мирских состояний чистота, красота, счастье, спокойствие, радость, восторг, удовлетворенность, блаженство. Затем еще более выше – восторг Богом, экстаз, затем восхваление Бога, когда просто льется. Затем прославление, когда киджая – это уже рабочее состояние души. С утра до вечера только киджая и больше ничего. Нет смысла о другом вообще говорить и думать. Только киджая. Киджая во все стороны света, киджая всем святым, киджая каждой пылинке, киджая каждому монаху, каждому мирянину, каждому человеку, каждой собаке, каждому листику, каждому облаку, каждой звезде. Потому что невозможно. Бог везде, потому что ощущается. Экстаз, восторг, прославление. Очень возвышенное состояние. Состояние души полностью меняется. Мы забываем об унынии, о страхах, сомнениях, недоверии, неуверенности, как какой-то кошмар. Мы смотрим на свою прошлую жизнь, думаем, Боже, как я раньше жил, как я мог этого не понимать, о чем я думал, чем я занимался, как, в каких мрачных пхавах я жил, как я мог не верить, так не доверять, быть омраченным, в каком кошмаре я жил вообще. Нам страшно становится, реально. Мы думаем, как люди живут вообще сейчас. Как они там ненавидят, завидуют, гордятся. Ведь они не чувствуют этого нектара. Они не пьют этот экстаз. И вот подобно тем святым, который Махасидха, который ходил среди людей, спрашивал, кто эти несчастные? Боже, кто эти люди несчастные? Как они страдают? У него слезы лились просто. Потому что по сравнению с этим переживаемым восторгом, экстазом, благословением, жизнь обычного человека – это просто какой-то кошмар, которому нельзя не сострадать. Просто слезы льются от сострадания. Потому что есть чем сравнивать. Потому что можно жить непрерывно в свете, в восторге, благодати, экстазе, восхвалении, прославлении, в чудесном измерении. И когда садху чувствует это чудесное измерение, он молит только об одном Бога, чтобы он не прекращал посылать ему свою благодать. А дальше еще идет выше – переживание планов божественного величия. Это вот когда пять кончук пройдены, и уже реализовано прокрити татва, пуруша татва, начинается переживание пяти чистых татв. Планы божественного величия – это, например, осознание себя частью божественной игры, божественного промысла, осознание какой-то своей миссии Богу. Затем осознание себя проводником божественной воли. План величия, когда я провожу божественную волю, или когда я участвую в божественной игре. Это очень величественные планы. Или осознание себя сосудом божественной мудрости. Я носитель божественной мудрости. Очень величественные планы. Дивья-бхава нарастает, достигает своей кульминации. Это настолько запредельное, что возникает естественная вайрагья по отношению к этому миру. Ничто больше душу не удовлетворит. Она стремится всегда быть либо в этих планах божественного величия и просто купаться в экстазе, либо, если она опускается, то не ниже счастья, восторга, экстаза и прославления. Не ниже. У такого человека не бывает пониженных настроений, депрессий, обид, каких-то клеш. У него бывает так, что ты сегодня экстаз не такой. Восторг не такой сильный. Все. Нижняя граница его эмоционального состояния – это средний восторг. Вот вчера мог быть сильный восторг, сильнейший, а сегодня такой, ровный, нормальный восторг. Это при условии того, что все грахи вошли в гороскоп, все каналы забились, и там все идет в материальном мире, может, не так, но восторг не пропадает. Вот это просветленное состояние, состояние благодати, состояние счастья. Потому что в глубине души, несмотря на все планеты, препятствия и прочее, душа твердо утвердилась в счастье, и это счастье ее не покидает, и она знает, никогда не покинет. И за счет чего? За счет полной преданности, полной самоотдачи в сочетании с естественной осознанностью, созерцательным присутствием. Когда круг дня замкнут.
Пусть необычайное благоухание цветение твоего памятования станет постоянным в моем сердце, пока зловоние грязных впечатлений не исчезнет. О Господь, просвети мое сердце, помоги мне различать низменное наслаждение в ложных удовольствиях и высшее наслаждение в твоих лотосных стопах. Хотя я странствую в состояниях йоги, и я не запутан в мирских делах, но я предпочел бы, чтобы мое сердце трепетало, опьяненное вином твоего памятования. В речи, в мыслях, восприятиях ума и в жестах тела, пусть чувство преданности будет моим спутником во все времена, во всех местах. Шива, Шива, Шива. Так совершается поклонение постоянного повторения Твоего имени. О Господь, пусть я продолжаю вкушать сладчайший нектар, который никогда не надоест. Пусть я живу, поклоняясь Тебе, в мире, созданном из пульсирующего бесконечного сознания, путешествуя по пути, где вся бессознательность рассеяна, в городе, созданном из Твоего непостижимого, необычайного сознания. Ничто вообще не полезно для прочного установления вечно в своей собственной форме. Пусть эта мысль глубоко укоренится во мне, очищенном пылью твоих лотосных стоп. Когда я касаюсь подошв твоих стоп, иногда в моем уме вспыхивает то, что весь мир слился в озеро нектара. Господь, даруй мне это всегда.
Ооо.